რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დათანხმდა აგვისტოს ომის დანაშაულების გამოძიებას. Freedom House-ის შეფასებით, გასული წელი ბოლო 10 წლიდან ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ. ირანის პრეზიდენტის აზრით, შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყო საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. განცხადების თანახმად მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული გამოძიება რუსეთის ჯარების საქართველოს ჯარების ორივე მხარის მოქმედებაზე იქნება კონცენტრირებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების განცხადებით სავარაუდო დანაშაულებს შორის არის მკვლელობა, მოსახლეობის იძულებით გადასახლება და დევნა და სამხედრო დანაშაულები, როგორიც არის თავდასხმების სამოქალაქო პირებზე განზრახ მკვლელობა და თავდასხმების განზრახ მიმართვა მშვიდობის დამცველების წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2002 წლის ივლისიდან მოქმედებს და ნიდერლანდში ჰააგაშია განთავსებული. ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. Freedom House-ი 27 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ რუსეთი, ჩინეთი და სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ოპონენტებს დევნიან სოციალური უკმაყოფილების შიშით. Freedom House-ის შეფასებით საქართველო წინა წლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. ორგანიზაციას შეფასებული აქვს ვითარება ეგრეთ წოდებულ სადაო ტერიტორიებზე, მათ შორის საქართველოს კუპირებულ რეგიონებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნახევრად თავისუფალია, სამხრეთი ოსეთი კი არათავისუფალთა კატეგორიაში რჩება. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი შეფასებით ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული შიში ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების კუთხით მსოფლიოში მდგომარეობის სულ უფრო დამძიმებას. Human Rights Watch-ის 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებულია ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების გასამართლების შემთხვევები უკავშირდება შეკითხვას მოტივაციის შესახებ. მათი გასამართლება მართლაც მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება, თუ საქმე ეხება შერჩევით სამართალს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ კვლავ გრძელდებოდა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლების მხრიდან წამება და არაადამიანური მოპყრობა და ბევრ შემთხვევაში დანაშაულის ჩამდენებს პასუხი არ უგიათ. საქართველოს მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 48 ადგილზეა კორუფციის საქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველოს 52 ერგო. ორგანიზაციის განმარტებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონულმა კოორდინატორმა სვეტლანა სავიცკაიამ საქართველოს შესახებ განაცხადა.
საქართველო როგორც ყოველთვის ლიდერია, მას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მთელს რეგიონში. აზერბაიჯანში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, არანაირი წინსვლა არ არის მაჩვენებლების მხრივ და სომხეთი ორი პუნქტით გაუარესდა, ასე რომ აშკარად სტაგნაციაა.
უთხრა ჩვენს რადიოს საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონზეა დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ მტრულ პოზიციას. ამ შინაარსის განცხადება როჰანიმ 27 იანვარს რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. როჰანი არის ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ევროპას სახელმწიფო ვიზიტით ეწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит радиостанция «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Районы, кварталы, жилые массивы. Говорим сегодня об археологии нашего городского жилья, об археологии панельного дома и, собственно, тех пятиэтажек, из которых выросла нынешняя Москва, выросли многие российские города, и вообще о типовой массовой застройке. Собственно, мы недавно обсуждали в этой студии фильм «Ирония судьбы», который тоже, ну, не пятиэтажка строится, а вот на типовых панельных домах уже более поздних серий был построен, и то, как он сформировал определенный класс людей, которые, так сказать, могли даже перепутать Москву и Ленинград. Но мне кажется, что тема шире, тема о том большом городском классе и о всей этой урбанизации второй половины 20 века, которая состоялась у нас. И у нас в гостях два человека, которые имели самое непосредственное отношение к строительству и к проектированию пятиэтажек. Это вице-президент Академии художественной критики Алексей Алексеевич Клименко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И академик архитектуры, историк, теоретик градостроительства Юрий Петрович Бочаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, скажите, пятиэтажки, а вот те, которые, собственно, это 50-е годы, да, сразу после постановления о борьбе с архитектурными излишествами, это российская такая типичная вещь или это было в каком-то глобальном тренде?
Нет, в глобальном. Мы же взяли эти серии у Камю во Франции, я спешил в Дании. Два типа разных принцип взят оттуда тогда. Первые серии были, конечно, у нас недоработаны. Проблема – это первые 3-5 серий, а всего их было 15-18 серий. И дальше они строились уже по стандартам достойным.
Да, это абсолютно европейские, общеевропейские принципы. И поскольку проблемы-то одни, проблемы народ после всякого рода несчастья и из деревень бросился в города, и надо было решать это. И проектировщики были, теоретики архитектуры были к этому готовы, поскольку замечательная архитектурная там дизайнерская школа Баухаус над этим работала, и масса великих мастеров, теоретиков там. И поэтому вот типология пятиэтажек сложилась во Франции и в Германии. И до сих пор там пятиэтажки, между прочим, не сносят.
Защищаются законом.
Такие же панельные.
Ну, да, они, конечно, они гораздо лучше.
Там утеплитель, ну, да. Они сделаны на лучшем уровне.
Они не обязательно панельные, да, просто существуют. Мы строили кирпичные, но были блочные, есть и панельные. Но главное, что у нас просто качество, ну, как всегда, то, что называется, оставляет желать. Хотя среди...
Ну, мы догнались за стоимость подешевле,
ну,
побыстрее.
Конечно, да.
Поэтому...
Но
это, в принципе, наследие конструктивизма, да? Это в чистом виде все эти идеи корбюзианские,
ну, связано,
дом
конечно,
как машина для жилья.
Гропиус, да. Но дело в том, что это надо, это ответ на потребности жизни. То есть надо было обеспечить жилье в тех населенных местах, где очень много народу. Ну и вот это типовое жилье – это оптимальное решение этой огромной проблемы, очень сложной проблемы.
Вы проектировали уже не только дома, проектировали целые районы и городские массивы.
Конечно, но это Юрий Петрович.
Ну, я города проектировал.
Он города проектировал, да. Вместе с Арбаненко.
Да, я работал в Центре Минсюди жилища. Мы как раз разрабатывали и дома типовые, вот эти, 4-6-4 серии особенно. И города, где мы дома применяли, эти, как раз с итальянцами мы там строили автозаводы. И с ними же, и с немцами, потом в Челнах. Ну и города возводили. Довольно быстро и четко строили.
А я реально строил. Просто настройки, вот от и до, все процессы.
У этих домов был какой-то срок службы запрограммирован?
Да,
насколько лет они строились?
100-140 лет мы рассчитывали. На советах, профессора, все расчеты 100-140 лет.
Почему же сейчас так часто говорят о сносе, о расселении пятиэтажек?
Потому что земля дорогая. Нужна земля для инвестора.
По глупости.
Нет, не глупости. Все рассчитано. Инфраструктура рассчитана на дома низкой плотности, пятиэтажные, а ставят 20-этажные. Не делая инфраструктуру дорожную, транспортную,
здесь
и так далее.
Кстати. Есть такое понятие «баланс территории». Может быть, да. Слушателям это непонятно, но это чуть не самая главная проблема.
Вопрос инсоляции,
ну, конечно,
аэрации тоже включаются параметры.
То есть баланс территории – это проблема экономическая, которая дает ответ на очень простой вопрос. Какую нагрузку может выдержать тот или иной кусок земли. Ну, нужны детские сады, нужно там, ну, сколько людей. А когда вместо пятиэтажек всаживают вот эти самые башни бесконечные, ну, людей становится слишком много,
а инфраструктура... Только в Москве.
Ну, да, а инфраструктура не справляется с этим. Ну, людям-то надо жить, а не просто проживать там, занимать клеточки какие-то. Поэтому здесь очень много, очень важен вопрос грамотности. Ну, все эти чиновники, все эти начальники, эти замечательные депутаты прочие, вершители судеб, должны хоть элементарные какие-то курсы проходить, ну, связанные с урбанистикой.
Но когда начали, по-вашему, когда сместился баланс расселения?
Дома вот эти морально устарели сейчас, они же без лифтов. У них совмещенный санузел. И ванная.
Но при этом все-таки, кухня. Да, вот говоря о пятиэтажках, я понимаю, что у них какой-то есть человеческий масштаб, они хотя бы они вровень с деревьями,
конечно,
там из окна видно деревья.
Конечно.
Вот. А когда в России, в Советском Союзе сместился этот баланс расселения, баланс территории в пользу 9, затем 16, 22-этажного строительства, это неизбежный процесс был?
Ну, видите, это же у нас чрезвычайно распространен такой тезис «делай как я». На одной из градостроительных выставок, там, где был представлен макеты и картинки там, дома, небоскребов, 142 этажа, какой-то провинциальный человечек, я был там, рассматривал эти картинки, этот макет, задыхаясь, сказал: «Это не вы, автор, мне тоже нужен такой». «А откуда вы?» И он мне назвал какой-то населенный пунктик, вот такой вот. «Зачем? А я вот новый мэр, и мне нужно вот такое. 142 этажа». Ну зачем тебе 142 этажа для такого населенного пунктика? Вот у меня там завод, у меня возможности, мне надо, чтобы... Ну, бред собачий. Вот. И поэтому во всем этом сложнейшем процессе, ну, очень много невежества, и очень много поспешности. Нет, а самое главное,
корыстные расчеты,
желание отчитаться перед главным начальником. Я многие годы входил во всякие архитектурные и градостроительные советы, и я видел, как эти префекты несчастные отчитывались перед Лужковым количеством снесенных пятиэтажек. Каждый на своей территории.
Смотрите, в Москве сейчас снесено 1469 домов площадью 5,4 миллиона квадратных метров.
Ну да,
представляете?
Это чисто девелоперская тема, да? Потому что это пятно под застройку.
Да. Дома
и,
эти нужно реконструировать, а не сносить. Они, конечно, морально устарели. Проблемы есть, конечно. Лифты достраиваются, так?
Внешние.
И прибавляются, ну, кухни расширяются, делаются галереи. Обвязываешь это все.
Да. И в Питере есть. И вообще эта пятиэтажка может оказаться в коробе, такая этажерка над ней со всех сторон. И настраивай сколько хочешь.
А кстати сказать.
Если территория, да.
Что за в ГДР? Там мы дома эти ставили, там армия наша стояла.
Да.
Мы ушли. Что сделали немцы с пятиэтажками? Они снесли два этажа, четвертый, пятый, и сделали квартиры трехэтажные.
Да.
и дали участки земли. Собственность да. жителям
этих квартир. Получились такие таунхаусы?
Таунхаусы, да. Они переделали на таунхаусы.
Я видел в Москве, как над пятиэтажками, как вот те дома, где удается взять ТСЖ и землю вокруг себя, они огораживают территорию, сверху настраивают пентхаусы. Вот, и
резерв абсолютно... большой, крыши и мансарды.
У нас были конкурсы, специальный был огромный конкурс, что делать с пятиэтажками. И есть гигантское количество альбомов, вообще материалов, целый на такой методический кабинет по материалам этого конкурса. И все это лежит в специальных там в институте типового экспериментального проектирования на Кузнецком мосту. И все мы этим занимались. Но тут ведь дело не в том, что сделать этажерку или нет. Ну, вот, кстати, к вопросу о германском опыте. Вот помните Кухинке, знаменитый журналист и актер, партнер Басилашвили по осеннему марафону, да?
Профессор, да.
Красивый такой человек, замечательный. Так вот, он в пятиэтажке выкупил целый этаж и сделал там квартиру, и сделал там музей советского быта, он часто бывал у нас, и абсолютно доволен, потому что там все в порядке. Ну, да, и я хочу сказать, среди, в этой в типологии, в номенклатуре этих пятиэтажек, есть очень плохие панельные, есть очень плохие технические, ну и блочные, но то, что вот мы строили, кирпичные, они стоят уже вот с 58-го года, и мы в них живем, и там все замечательно, все нормально.
Физический износ этих домов сейчас 25-35%, не больше физический. Но морально, конечно, им надо заниматься.
Ну да, уже там и с точки зрения рынка недвижимости.
Да и даже надстраивать уже грунты уплотнились, то есть позволяет добавлять легко... берут нагрузку.
Да нет, но здесь просто нужно обязательно решать эту проблему вместе с экономистами, потому что самый главный вопрос, я хотел бы вернуться, это баланс территории. И если территория позволяет, то просто не надо во внутренние дворы между пятиэтажек, не надо всовывать всякие налоговые полиции, которые, ну, налоговые инспекции, которые привлекают гигантское количество автомобилей, и получается из тихого, хорошего двора, который мы спроектировали, когда-то сделали, вот сумасшедший дом, потому что все заставлено автомобилями. Ну, так это же виноват кто? Тот префект, который издал это указание.
У меня вопрос по социальному эффекту пятиэтажек. Они создали вот этот новый советский послевоенный городской класс?
Тогда создали.
Конечно. Нет, они, во-первых, решили проблему, исключительно проблему бараков, проблему полуземлянок. Ну, после войны ведь в страшных условиях жили люди. Ну, просто в ужасных.
Построили и 300 миллионов квадратных метров было построено. 300 миллионов квадратных метров.
Да, новое жилье.
За какой период?
Это пример с 53-го по 90-й.
Да. То есть это огромное достижение Хрущева, так же, как вот, ну, вот то, что он вернул 300 людей из ГУЛАГа.
Это вообще всего нового жилья? Или только пятиэтажки?
Нет, пятиэтажки
только. Пятиэтажки. Это
конечно.
Даже без панели.
Конечно, только пятиэтажки.
А сколько же панельным жильем было построено?
Нет. Панельные пятиэтажки я в виду имею.
Я имею в виду уже позднейших серий, если брать.
Нет, но неправильно называют панельными. Просто в нашем...
Ну, просто блочные
дома. Ну, я работал в социальном жилище, мы делали панельные. Я привык к домам, панельным. А, мы блочные тогда не делали.
Мы делали нормальные дома из кирпича, и все было хорошо.
Сколько всего было введено жилья вот с хрущевско-брежневскую эпоху?
300 миллионов.
300 миллионов квадратных метров.
Если точно, то 290 миллионов.
290 миллионов. Это уникальный вообще по мировым меркам такой вот опыт урбанизации? Или в разных странах так или иначе по количеству жилья, по количеству
проценту людей? Нет, мало. Мы строим, на жителя мы строим примерно полметра в год на жителя. А за рубежом строят метр больше.
Ну что вы, Китай застроен фантастически за последние 25 лет. Там бесконечное количество...
Россия по жилищу сейчас, по обеспечению, находится примерно на 80-м месте в мире.
И самое главное...
По обеспеченности жильем...
На душу.
среднем, на душу населения. Да,
да. Самое главное,
и мы еще разрушаем. Вот самое интересное, что мы...
Вот китайская архитектура вот сегодня – это проблема невероятной плотности. Вот эти вот бесконечные башни. Башни, они так плотны, что там просто видишь вот все, видишь в двух шагах от тебя. И поэтому тут привлекают наших гениев, ну, там какой есть замечательный архитектор, не помнящий, который может там с помощью технологии перископов, в общем, сделать так, чтобы китайцы его зовут, потому что он всю жизнь этим занимался, проблемами инсоляции там и прочее, вот с помощью очень хитрых оптических там вот там зеркал, перископов, он делает возможность жизни в этих домах, чтобы не видеть соседа, хотя сосед вот в полутора метрах от тебя.
То есть это... ставится система зеркал,
чтобы система зеркал, огородить... система
перископов. Кстати, я один из авторов гендлана Пекина. Я такой, представляете? Я его разрабатывал
тогда
в Москве, тогда мы дружили.
50-е годы. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Алексей Клименко, Юрий Бочаров, архитекторы, имевшие прямое отношение к строительству, проектированию пятиэтажек и наших городов. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. В эфире радиостанция «Свобода», программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о массовом типовом жилье, о той застройке послевоенной, которая сформировала облик нашей повседневности, которая сформировала облик российских городов, и о том, куда это все ведет сегодня. В гостях у нас вице-президент Академии художественной критики Алексей Алексеевич Клименко и академик архитектуры Юрий Петрович Бочаров. Но вот сейчас я хочу спросить больше о социальном эффекте. Наши российские вот эти вот спальные районы, они превратились в городские гетто? Социальные проблемы там? Потому что вот я, скажем, вспоминаю вот это знаменитое в США разрушение вот этих вот башен, да, Привет Игл, которые были. Когда вот
не
это
башня,
вот, типовое жилье, многоэтажные дома. А в Советском Союзе подобного не происходило? Это не превращалось в гетто?
Подобного нет, пожалуй. Я не сталкивался с этим. Хотя в новых районах, в городах, возникали вражда междуквартальная была. Я помню, даже в Тольятти когда-то это было.
Так там, мой город, район не мой.
Да. И прямо они контролируют пешеходные переходы под дорогами, как бы там.
Нет, на самом деле в номенклатуре пятиэтажек есть целый класс, вот панельные и блочные, очень низкокачественные, очень...
Но я здесь не только о пятиэтажках, я вообще дешевые, о массовой, о большой застройке спальных районов. Только.
Три первых серии.
Ну, не только, Юрий Петрович. И они действительно уже морально устарели, и технологически...
И даже физически
есть. Поэтому снос, но просто когда я слышал все эти, как эти замечательные префекты отчитывались перед Лужковым количеством, мне все хотелось сказать, а вы хоть назовите.
Почему что... Лужков только?
Нет, при Лужкове. Да. Ну, я просто много раз это слышал, и ни разу не было анализа, что вот мы снесли там 50 домов, а какие эти дома? Какие там кирпичные, такие-то. Просто вот так вот валом надо было числом отчитаться. И это неправильно. То есть эту проблему можно решать, нужно решать, но желательно
снижает
цивилизованно.
У нас, кстати, в домах многоэтажных живет
80% населения.
Да. А за рубежом, в Канаде, скажем, в Дании, 20%.
Вот это интересно, да, то есть фактически это основная форма жизни постсоветского населения, вот эти районы, кварталы, жилые массивы.
Но 5 они были соразмерны человеку, а сейчас, когда 20-этажные, и на старой территории, при дорогах...
К чему это ведет? Вот такие вот большие соты, вот это вот сотовое жилье, эти гигантские...
Я вам скажу, есть статистика, чем выше дом, тем больше самоубийств. И нервно больных тем больше. Это мировая статистика, она и в России такая. Только мы не публикуем. Но я, будучи аспирантом тогда и работая над панельным, я занимался этим. выше дом, больше нет больных. Идеальные условия жизни в доме малоэтажном, ну, 2-3 этажа.
Вместе с тем я должен возразить Юрию Петровичу в том, что заявление наших самых высоких чиновников о том, что вот эти вот коттеджи, вот это вот там, вот это деревянное и прочее, вот это спасение, это главная линия развития архитектуры, это бред собачий, это результат абсолютного невежества, потому что все, вот вся эта субурбия, все эти, все, вот там, где живут американцы и прочие, там за пределами даунтаунов, вообще городов, это же превратилось в ад, потому что автомобили гигантские.
Вы ну, все это взяли. Я жил, я работал в ООН.
Ну, я жил в Америке тоже.
Я жил 4 года в этих субурбиях. Идеальные условия жизни. Ну, машина на участке, она же рядом.
Вы не стояли в американских пробках? Нет. За 4 года ни разу?
Нет, да, дорога, что вы, там же скоростные
системы. Я знаю, какие там магистрали, да, и что? И что, там нет пробок, Юрий Петрович? Ну, не грешите. Да. Так вот, субурбия и вот это вот малоэтажное, коттеджное, вот то, что вокруг любых больших населенных мест и вокруг Москвы, это как раз, это, конечно, очень красиво, вот эти вот дачи, там то все, такая романтика, но на самом деле попробуйте-ка, как это делается в некоторых странах, оттуда за 80 километров каждый день туда-обратно. Это же ад. Для этого нужна система дорог и вообще организации транспорта, как в тех же Штатах. У нас этого не будет в ближайшие несколько столетий точно. Поэтому здесь, несмотря на то, что Юрий Петрович говорит о всяких психологических проблемах строительства выше 5 этажей, ну вот я знаю большое количество специалистов, которые считают, что города должны застраиваться большими комплексами, но это должны быть именно комплексы, рассчитанные на то, чтобы были внутренние зеленые зоны, чтобы можно было пользоваться благами природы и солнечных там батарей внутри дома, дом-город.
Вот. А где, по-вашему, разумный предел этажности?
Высота дерева.
Ну, я думаю, что 70. Выше. Я думаю, что...
Юрий Петрович Бочаров считает, Алексей Алексеевич.
110-15, вот так. Особенно для... понимаете, чтобы не было проблем эвакуации, если, не дай бог, что-нибудь там случается.
Вот советский стандарт 16-этажного дома, вот это была, видимо, так сказать, такой...
Вот где-то там, по крайней мере, вот с возрастом мне не хватает света. Мне в моей пятиэтажке, на моем 4-м этаже, мне часто не хватает света дневного. И я мечтаю, но я не имею возможности обменять свою двушку на что-то такое более приличное, но я мечтаю жить более, где-то, я не знаю, 8-10 этажей, чтобы солнечный свет был. Потому что моим глазам не хватает этого количества света.
Хорошо, теперь вопрос вообще о вот этих спальных районах, об их идентичности. Я вспоминаю исследование, по-моему, Юрий Григорян проводил под названием «Археология периферии». Он посчитал, что вообще в Москве, по-моему, 90% населения живет вот в этих вот многоэтажных спальных районах. И это что-то в районе 90% жилого фонда.
Да, это похоже.
90% жилого фонда.
Боже.
Они одинаковые или у них есть какая-то собственная им идентичность? Есть житель Зюзина, есть житель Марьина, есть житель Крылатского.
Ну, есть национальные районы. У нас же ведь тоже люди разной национальности собираются в группы. И есть карты, где показано...
Этническая, но все-таки это не такая, как в Париже, в Брюсселе, такие этнические гетто. В Москве, по-моему, такого еще нет пока.
Такого жесткого нет, но мы следим за этим. На планах мы это показываем. Есть прямо блоки. В типовом доме, скажем, секция грузинская, в другом секция армянская.
Когда-то, вот есть, например, в Замоскворечье татарская слобода. большая татарская, большая, да, малая, татарские переулки и так, да, далее. Да. То есть татары, а их было около 500 000 в исторической Москве, они жили локализованно вот на территории Замоскворечья. И это было
и
нормально.
И свои мечети, это связано было еще и с культом.
И с мечетями, конечно, конечно. Это, ну, это же разумно, хотя, конечно, здесь очень сложно перемешивать людей разные страты, не совсем правильно. Просто, может быть, лучше, чтобы это связано с местами отправления культов. Конечно, потому что все-таки мусульманские празднования вызывают невероятный приток народу. И территория района вот уголка Дурова, вот там вот, где Олимпийский, она это просто парализуется.
Соборные мечети,
она, да, парализуется, да. И они свои коврики раскатывают прямо на снегу, вот прямо в этой грязи.
Но это же неправильно. Да. Но это одноразовые такие вещи, но это все-таки не говорит о том, что это, ну, один раз в год, что весь район в районе центра проспекта Мира и Олимпийского превратился в мусульманский. Я как раз хочу сказать, что вот это вот большое количество районов московских и всех крупных городов, обладают ли они идентичностью? Дает ли оно вот этим вот новым горожанам своего рода такую точку опоры идентичности? Я себя чувствую там, я не знаю, гражданином Желебина, гражданином Медведкова.
Я,
скажу, вот в вашем районе, вот вы живете в пятиэтажке, да?
Да, да, мы построили огромный поселок.
Там есть своя идентичность у жителей вот этого района?
Ну, мы прямо между Коломенским и Царицыно. Там такая Каширская промзона, такая ядерная, не случайно, ядерный национальный университет, МИФИ, бывшая. Здесь и завод, где ТВЭЛ, там, где делают эти стержни. Огромное количество моих соучеников давным-давно в земле, с белокровием. Там у нас профессиональная болезнь, онкология, и не случайно там институт онкологии, там же рядышком. В общем, это, но сказать, что...
Хорошенькая идентичность вы рассказываете.
Ну, а что делать? Да, именно так. Но я не замечал, что было... Понимаете, если... Ну, вот, например, Медведково. Вот Медведково, вот этот замечательный храм 17 века, очень красивый, шатровый, но... Но я не уверен, что это стало как бы знаменем района, и что там, там ведь построено еще там огромное количество всякого рода муляжей сегодняшних, ну, церковных, всяких культовых, но это с точки зрения архитектуры, это сплошное позорище. И я не уверен, что эти культовые здания становятся, ну, вот, значимыми, вот, как это называется, ну, в общем, ориентирами, да, общественными центрами.
Но, с другой стороны, вот я тоже думаю как, собственно, в свое время и пятиэтажки начинались, и как более крупные, более высотные московские районы. В них же происходит очень сильный социальный замес. Не происходит в Москве такой сильной социальной сегрегации. Живет, грубо говоря, один и тот же усредненный городской средний класс.
Понимаете, для того, чтобы ваш вопрос был понятен слушателям, наверное, нужна архитектура вроде той, которую делает Донстрой. При всей моей нелюбви к реальным создателям этой организации, тем не менее, это значимо. Вот мы живем там, где Алые паруса, мы живем там, где вот этот Триумф-Палас. А то, что этот, или там, или вот этот самый, как это то, что сделал огромное на Мосфильмовском, это любимый
Скуратов,
дом. Да, дом Сергей Скуратов, да. Это любимый дом Юрия Петровича. Вот, ну и мой тоже, поскольку этот вот камин гигантский, он изуродовал и небесную линию вот этих Воробьевых гор. Просто чудовищно. А главное, он, как гигантский фаллос, он вторгся в силуэт Новодевичьего монастыря. И это категорически нельзя было делать, поскольку Новодевичий монастырь – это, ну, такая культурная наследие, святыня. Да. Да, и смотреть от театра Камбуровой вот на Новодевичий монастырь, внутри которого торчит этот ужасный камин, это чудовищно. И я не уверен, что жители района Мосфильмовской гордятся тем, что…
Нет, наоборот. Ну, я говорю сейчас не о визуальности, не о, так сказать, башнях Донстроя, которые разметили Москву. Я говорю скорее о традиционных районах, в том числе, и ваши районы пятиэтажек, и все московские спальные районы, что в них нету, вот что интересно, нету социальной сегрегации. Что люди живут примерно одного уровня и достатка.
Да, да. Ну, так же было, это типично для советского периода нашей истории. Вот мой отец работал в этом Средмаше, в этом атомном, он был геологом урана там, и так далее. И все мои, ну вот, товарищи по школе, все мы были вполне на таком очень заурядном уровне обеспеченности. Ну, советские инженеры, что там, а там атом, не атом, это плевать. Это не только представители этих силовых структур, как сейчас они процветают среди, ну вот в нашем населении, так было и при советской власти. Они были главными вершителями и самыми богатыми.
Но при всем том, Советский Союз был достаточно эгалитарным проектом, и, собственно, советская массовая жилищная застройка, она и создала вот этот вот универсальный в десятки миллионов вот этот вот городской класс.
Ну, я думаю, что вот Юрий Петрович так много с самого начала, ну вот так много прожил и действовал в рамках советского режима, то, наверное, ему и правильно было бы ответить на этот вопрос, поскольку Юрий Петрович реальный строитель вот этой инфраструктуры советской.
Юрий Петрович, да. Вот со социальной точки зрения, ну, все-таки способствовало жилищное, вот это массовое жилищное строительство созданию такого эгалитарного городского класса?
Ну, в данном случае, да. Я живу на юго-западе, рядом с университетом. И там, конечно, там не научные центры. Там...
Ну да, весь юго-запад, собственно, весь юго-запад, и название улиц, да, соответствующие.
Да, да. И специфика там своя есть. У нас нет мигрантов, их не видно. Но когда я приезжаю в другие районы, я чувствую эту разницу. Хотя не осознают до конца. Но у нас район, конечно, эгалитарный. И наши дети ходили в университеты, кончали, потом уезжали. И у нас очень многие уехали за границу. Кстати, молодежь нашего района уезжает за границу. Учиться дальше, либо работать, либо временно.
Ну, то, что у вас там понастроила Батурина, это
Интека. Нет, у нас она ничего не строила.
Да, ну, так, как гигантские жилые массивы. Ну, туда, так кто покупает квартиры в этих массивах?
Я живу в доме с восьмиэтажным типовым. Тогда не было крана выше. И, к счастью, и у нас есть Ленинский проспект, он восьмиэтажный. Теперь сзади, во дворах стали строить башенные дома. 15, там, 20, они вылазят с вижу. Да. А у нас, к счастью...
Илья Петрович живет там, где керосинка, рядом с этой...
Губкинской.
Губкинской, да. И действительно, первый фронт – это вот 8 этажей вдоль Ленинского, а там уже 22, и торчки бесконечные.
И там у нас были...
Ну, это вот, были. Вот это, наверное, главный вопрос, который я хочу поднять и понять. Это неизбежность развития большого города?
Нет, конечно.
Вот это вот большие, вот нет. Это точная застройка, нет. Большие башни.
Нет, просто земельная собственность пока у нас ограничена. Она скуплена периферия в свое время богатыми людьми и закрыта для застройки массовой. Я сейчас, у меня есть свой дачный дом большой. Я его провожу в основном все время.
Юрий Петрович сам проектировал
я
на Никольной горе.
Я всегда строил там и за рубежом я строил. И я знаю только дома 2-3 этажа. Вот мне пришлось быть в Австралии тоже. И туда привозили дома первые поселенцы, на пароходах везли типовые детали. И дома там все уже первые сборные. Это страшно интересно.
Это да? Когда еще тогда? Старые, да. Первые колонисты?
Конечно, колонисты, они приезжали на пароходах, имея уже с собой детали для сбора дома. И там уже запись, ориентация до размещения. Это поражает. Когда ты приезжаешь и живешь в Новой Зеландии, малоэтажная застройка, там один пятиэтажный дом у них в городе. А все 2-3 этажа. Приходишь в дом, сейчас будут дети, сейчас познакомиться. Девочка, девочка, мальчик, девочка. 6 детей. Девочка, девочка, мальчик, девочка. Они познакомятся. 9 детей. Ты поражаешься. Это обычно. А там гейзеры, рядом океан, нет военных аэродромов, вообще, ну, другой совершенно.
То есть другой человеческий масштаб, да, 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 градостроительства, и там нет вот этих вот...
Да, другая семейная жизнь. Там вот меня поразило
количество детей. Нет, ну в том мире ведь единица внимания, и главное, это человеческая особь, это личность, это, ну, все вокруг человека, и государство для человека. У нас же все безумно наоборот. Абсолютно. Кто такие мы, кто такая единица в нашем отечестве? Это слуга государства, этого мифического. Ну и поэтому отсюда вот эти пчелиные соты, отсюда вот это вот бесконечный разлив вот типовой застройки.
Интересно, что это продолжается, да, вот из новых проектов. Мне невероятно социально любопытен, вот хотелось бы поговорить, пообщаться с людьми, которые живут в доме Аэробус Плоткина на метро Аэропорт.
Да.
Это как бы уже, вот как воспринимаете такую архитектуру? Это уже как гротеск вот такого вот массового жилья? Или наоборот, там есть своего рода удобства и то, что там инфраструктура хорошая, социальная, и там живут достаточно успешные люди, как я понимаю, не дешевые квартиры?
Вы знаете,
квартиры.
Я так люблю и уважаю Плоткина и его коллег по ТПО «Резерв», которые это проектировали, что если бы у меня была хоть малейшая возможность менять мою дубушку в пятиэтажке на вот восьмой этаж в любой постройке Плоткина, я бы с восторгом это сделал.
Вы робус въедете?
Куда
вот
угодно.
Вот там,
куда
тысячи квартир.
Потому что я убежден, что это команда очень высоких профессионалов, которые...
И у вас будет там лифт. У вас лифт нет? Нет сейчас?
Да нет, конечно,
лифт. А там,
конечно.
Там
будет лифт.
Да.
Но с лифтами, да, к сожалению, как мы сейчас знаем из истории с алыми парусами, с лифтами свои проблемы, как и вообще
вот
со всей инфраструктурой.
Вот алые паруса, и вообще ни в одной построек домстроя, хоть мне приплати, не поеду. Просто мне было бы неловко жить в таком строении.
Вот тут я с Алексеем Алексеевичем согласен тоже, как коренной москвич, глядя на создание домстроя, конечно, сердце мое обливается слезами. Продолжим нашу программу буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев и гости наши сегодняшние — вице-президент Академии художественной критики Алексей Алексеевич Клименко и академик архитектуры, историк, теоретик градостроительства Юрий Петрович Бочаров. Говорим мы о прошлом, настоящем и о будущем массовой застройки городского жилья, о том, что формирует нашу визуальную среду, нашу социальную среду. Собственно, мы уже говорили, что в Москве 90% людей живет в спальных районах, которые из себя представляют, вот у меня цифры, да, 92,7% населения столицы и 90,4% занимают вот это вот советское. Типовая застройка между третьим транспортным кольцом и МКАД. Я хочу сейчас поговорить о будущем. Вот сейчас по-прежнему продолжаются планы, разворачиваются планы большого жилищного строительства. Сейчас новая Москва пошло. Вот заходят крупные очень девелоперы. Мы видим, скажем, как вокруг Москвы возникают бетонные кольца, которые строит компания «Мортон», например. Вот я хочу вас спросить, как градостроителей, которые в свое время создавали вот эту визуальную среду, 50-е годы, пятиэтажки, а может быть, надо прекратить жилищное строительство? Вообще, вот где тот предел насыщения? Потому что, вот, мне кажется, у нас с советских времен прописано, что нужны новые квадратные метры, людям жилье строить. Вот где та точка остановки?
Но не в одном городе. Ну, скажем, Париж по своим размерам не меняется 110 лет, 120 лет. Границы города закончились. И идет агломерация, строятся новые города, районы с котярами. Нет уплотнения этого безумного, который происходит
в Москве. Почему в Москве так получается? Это что, диктат застройщика?
Да,
застройщики это, просто взяли все пространство себе на баланс и правят городскими властями?
Если сами люди строили малоэтажные застройки.
Проблема в том, что наши чиновники просто кормятся из рук этих заинтересованных землевладельцев и просто обслуживают власть. Обслуживает не население в целом, а интересы вот этой вот очень узкой группы, тех, кого принято называть олигархами, хотя некоторые из них не так заметны, землевладельцев.
Да.
И поэтому решение о расширении Москвы по своей глупости трудно с чем-либо сопоставить. Просто это грубейшая градостроительная ошибка. Это чудовищно. И то, что это пока еще зеленая, до недавнего времени территория, будет сплошь застроена, неважно, как она называется, фирма, но сплошь застроена жильем, кроме вреда для населения, ничего к чему хорошему не приведет. Это будет просто уничтожение природы. А стратегический путь – дом-город, дом, где можно было бы с внутренними садами, с внутренними спортивными площадками, где можно было бы комфортно в любом климате жить, не передвигаясь, так, как сегодня, с огромным трудом через пробки прорываясь
куда-то. А где его строить, этот дом-город?
Есть места еще, пока еще не все затоптано.
Но на территории Москвы, на территории города?
Конечно, но промзоны, ведь то, что делается на всех магистралях, на том же Кутузовском, Полонский строил там, где был завод Казакова, это же ужасно на самом деле, делать типовые корпуса, как будто не 21 век на дворе, а 19-й. Но это же бред собачий. Не случайно там...
Государство, это же не только, деньги заказчика, не только деньги инвестора и деньги дольщиков. Это ведь и государство фактически спонсирует такое жилищное строительство за счет кредитования ипотеки, понижения ипотеки. То есть по-прежнему у нас записан этот в России императив того, что нужно строить новые квадраты жилья.
Ничего хорошего о тех, кто придумывает и реализует государственную политику, я, например, сказать не могу. Кроме вреда для населения, для людей от этой так называемых государственных деятелей, по-моему, ничего хорошего не происходит.
Какая перспектива здесь, я хочу спросить Юрия Петровича Бочарова. Если бы вам сейчас снова, как в 50-е годы, было поручено проектировать застройку, положим, новая Москва, плохая идея, да? Но застройку промзон, новое жилищное строительство. Где, по-вашему, перспектива?
В Москве сейчас проживает 15 миллионов человек. Днем бывает до 18. Да. Это 12% населения России. Излишняя концентрация. Столица России 18 миллионов. Столица Соединенных Штатов, для примера, 600 тысяч. Государство в два раза больше, столица...
Там у нас моноцентричная страна.
Там равномерно освоение территории. У нас концентрация в центре, и поэтому пустуют сибирские районы, дальневосточные, к сожалению. Идет слишком большая концентрация.
Хорошо, но уже люди едут в Москву. Что делать с территориальным развитием Москвы, с балансом территории в Москве?
Надо развивать и другие города большие. У нас мало больших городов, кстати, относительно территории.
Слава Богу, появился, удалось создать учебное заведение по урбанистике. Высоковский, Новиков, там люди учатся азам градостроительного искусства. А те, которые принимают эти замечательные решения, там наверху государственные деятели, они чему-нибудь учились из области урбанистики? Они даже слова такого не знают. И поэтому, когда невежество диктует свою волю всему населению, ну вот мы и приходим к тому, о чем мы говорим, к этому чудовищному дисбалансу. Вот только что Юрий Петрович говорил об этом. Нельзя, чтобы сюда ехали люди. Незачем концентрировать все в одном месте. Ну, страна-то действительно огромна. И сколько заброшенных земель, сколько ресурсов не используется.
Это ж просто малые города,
результат политики невежества, такого вопиющего, ну, классического.
Но отсутствует государственная политика по населению.
Ну, в какой-то степени это результат всей российской истории. Это у нас сильное перераспределительное государство, которое через себя перекачивает все ресурсы. Собственно, да. И транспортная инфраструктура наша так организована. Пересадки все через Москву.
И грузы все идут сюда.
Таможня вся через Москву.
Но это же против всего мирового опыта. Но так же нельзя. Эксплуатировать эту гигантскую территорию так неграмотно, так невежественно, так преступно, как это делается последние десятилетия.
Смотрите, а в других городах, крупные города, миллионники, они теми же проблемами страдают, что и Москва? Такое бетонное кольцо, появляющееся вокруг них, девелоперские проекты, большие башни.
Нет, они много же меньше Москвы. В 10 раз.
Но тем не менее, транспортные проблемы в Екатеринбурге, например, или там еще в огромном количестве больших городов не легче, чем в Москве. Там то же самое, ну потому что политики это те же самые.
Раньше мы же рассчитывали города, вот в 50-е, 60-е годы, что у нас будет к концу, там, смотрите, 40 машин на 1000 или 70 машин на 1000 жителей. Такой был расчет. А сейчас у нас 400 машин. Система строилась на это количество.
Причина, как мне представляется, причина краха всей этой политической государственной системы в том, что эти обладатели властных полномочий абсолютно не уважают профессионалов. Нет профессионалов там, за тем столом, где принимаются решения. Поэтому так, поэтому столько невежества. Просто смотреть и слушать на этих господ, просто невыносимо. Один Глазев чего стоит в качестве главного экономического эксперта?
Он больше, по-моему, на общественных правах здесь советник. Но в целом, возвращаясь к идеи застройки. Россия в данном случае больше напоминает Москва, и крупные города российские напоминают города третьего мира. Здесь вот как застройка, даже не третьего мира, развивающихся стран.
Африканского мира. Уж мы по всем... Юрий Петрович, наверное, это лучше известные цифры, но такое ощущение, что мы все больше и больше на африканском уровне. И по плотности, и по дороговизне, и по комфортному проживанию, и так далее. По условиям, по качеству жизни.
Возможен ли возврат сейчас, и необходим ли возврат к тому образу города, который закладывали вы в 50-е годы? Вот этого вот пятиэтажного соразмерного человеку города.
Возможно, еще ниже. Возможно, если будут люди строить себе жилище и думать о семье. Вы знаете, что мне пришлось видеть дома двухэтажные в Новой Зеландии, которые реконструируются. Никто не селился на первом этаже, чтобы на домой ходил кто-то, я не допущу. Все покупали квартиры на втором этаже, и поэтому дом реконструировали. Сделали квартиры с
ходушкой. Самое главное, чтобы единицей измерения и был человек.
Его семья.
Человек, семья, но во всяком случае, чтобы это было главным. А у нас все наоборот, у нас государство. Кто такое государство? Эти, которые на Лубянке, или те, которые в Кремле? Это же смешно. Для такой страны чтобы главными были люди в сапогах. Но это же корпорация людей в сапогах, в том числе в чекистских сапогах. Ну, это же не серьезно, поэтому все так замечательно.
Если попытаться заглянуть на 20-30 лет вперед, вы видите дальнейшее нарастание урбанизации в России или все-таки необходимо дальнейшее скопление людей в крупных городах или неизбежно дезурбанизация?
Если власть не изменится, ну это просто путь к катастрофе. Просто страна, как я сегодня ее вижу, вот летит под откос с все большим и большим
города у нас
ускорением.
Растут, центры стремительно идут на центр. А во всем мире города растут центробежно, то есть они расширяются. Агломерации возникают.
Ну, в западном мире, наверное, да, потому что Россия здесь больше по сценарию, там Найроби огромный город, там Мехико, вот большие агломерации.
Ну, большие, но много меньше Москвы. Много меньше Москвы. Москва только с китайскими городами сопоставить, так сказать, можно.
Ну нет, я думаю, там уже, да, появляются города и по 20, и по 30 миллионов в перспективе и в Африке.
В Африке, ну,
то есть
да.
Москва идет такой третий мирским путем урбанизации.
Да. Отсюда идет депопуляция, рост заболеваемости, смертности, слишком большая плотность.
Конечно, проблема экологии в Москве ведь совершенно фантастические, совершенно чудовищные. Но ведь статистика медицинская скрывается. Материала генплана вы не найдете, материалов медицинской статистики. А что главное? Генплан – документ стратегический. Он определяет стратегию развития города. Там нет ни страницы, посвященной медицинской статистике. А ведь она собирается. Она есть. Почему? Потому что страшно. Потому что цифры там убийственные.
Статистика.
Конечно. Вот и все. Но, потому что эти цифры в каждой поликлинике, цифры дыхательные пути, онкология, там, сколько заболеваний. Это же самое главное, если бы это государство было ориентировано на человека. А у нас на что оно ориентировано? На то, чтобы квадратных метров было больше. Чтобы эти самые
Блажко
и прочие там донстроицы получали все больше и больше.
Ну, то есть фактически вы как бы приходите к тому выводу, что нынешний образ урбанизации, нынешний способ многоэтажной бетонной застройки вокруг Москвы, вокруг выборов российских городов, это, собственно, производное от нынешнего российского государства.
Конечно, в нашем исполнении ни к чему хорошему это не приводит.
Это предшествующий этап развития общества.
Не
перспективные.
Ну да, да, то есть, собственно, да, то, что, так сказать, выразителем чего стал конструктивизм, да, машины для жилья, большие сотовые муравейники.
Города при заводах, тогда это была одна политика, но она и сейчас продолжается. Заводы уходят, а мы строим то, что строили раньше.
Да. Ну вот я думаю, что на этой мысли мы остановимся и, собственно, завершим наш эфир, что по-прежнему российские города, они живут в прежней индустриальной и государственно-центричной парадигме, где строятся большие бетонные муравейники для людей. А нужны города, соразмерные человеку, города из окон домов, в которых видно деревья, как, собственно, в тех чудесных ностальгических пятиэтажках, авторами которых были наши сегодняшние гости Алексей Алексеевич Клименко, Юрий Петрович Бочаров. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Парагопс Радио Тависуклеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэн ма коллегебма Радио Тависуклебис русули самсаку. Сакартвелу шейраге булидзалебис пирвели на биджеби.
Чремле банде, бидиода сакмером, сеги рато ме арм гебулурда, гебулурд шуазда, ну да гагуэцуя.
Ораз гакопил гвардиелта шеяраге булида пириспире бис савала дошедеги.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატი და შეიძლება იმან არის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.